Шалом Броха. Мы продолжаем с наши уроки про Шмуэль. И вкратце мы скажем, что сейчас мы во второй главе. И там говорится о том, что сыновья Эли, которые были священниками в храме, в Шило, сказано, что они были Бней Блиял, они были люди негодные, сказано здесь в переводе, это не совсем хороший перевод, но не знали они Ашема, Бог. И так они себя плохо себя вели в храме, они сказали, что они брали жертвы от людей, ну, они брали мясо от жертвоприношения, от карбонот, до того, как было принесено вся кровь и воскурение. Да, и так они требовали это, они забирали и угрожали людям, что если они это не дадут им сейчас, они вообще не будут приносить жертву. И так это привело к тому, что это был Бахил Ашем, это привело, что люди не хотели приходить в Шило, приходить в храм. И позже это привело тоже к большому наказанию у них. Теперь более четко, как сказано здесь. Сказано, что Элкана, отец Шмуля, он возвращается домой. А Шмуль остается там, и сказано, «Вианархая мишорес эс Хашем». Он служил Всевышнему. «Эс пней Эли Акоин». Вместе с Эли Акоин, с первосвященником Эли. И дальше, следующий пасук, следующая строчка, «Бне Эли, бне Блиаль». И сыновья Эли, они «бне Блиаль», «блиаль» — это, как тут сказано, негодные, но это «бли оль», они без
ярма.
Имеется в виду, что они делали, что хотели.
Беспутные.
«Ло йоду эс Ашем», они не знали Всевышнего. Значит, что мы учим отсюда, что, во-первых, Элкана возвращается домой. И сказано, что он возвращается Албейсо, на свой дом. И вопрос, почему на? Сказано, нужно, чтобы было с Эл, к своему дому, да? В отношении Эль, а не Аль. Есть два объяснения. Одно объяснение, что имеется в виду, что он вернулся, потому что у него была семья. Как в Талмуде сказано, что свою семью, жену и так далее называется дом. Если бы не это, он бы остался там тоже. Он хотел остаться с Шмуэлем, со своим сыном. Но из-за своей семьи он вернулся обратно. И другое объяснение, что хотя Хана, она достигла пророчества, и она как бы, ну, очень была на высоком уровне, но она все равно, она показывала особое уважение Элькана, ставила его выше, чем себя, выше себя. Что это показывает, что, ну, что вот это, то, что давало ему эту честь, это похвала для Хана. Сказано, что Авраам Авину, он достиг всех хороших вещей. Также сказано, что у него была хорошая жена. Да, Сара была хорошая жена. И Медраш Танхум говорит, откуда мы это знаем? Потому что Сара сказала, что Дани Зокен Бабу Йомим. И мой Адони, мой господин, да, говоря о муже, он состарился. И вопрос, как бы, это именно та строчка в Торе, где Сара говорит негативно о Аврааме. Да, это настолько негативно, что когда Ашем приходит к ней и говорит, что почему ты так говоришь, и потом, ну, почему Сара так говорит о тебе, он даже не упоминает Аврааму, что Сара о нем говорит, что он стар. Да. Где мы там видим, что Сара была хорошей женой? Отвечает, что потому что тут Тора нам говорит, что она думала. Даже в своих мыслях она говорила «Адони». Мой господин. Даже когда она думала, не просто говорила, что Авраама Лайвавон уже такой старый, вообще что с ним будет? Нет, она сказала Адони, мой господин. Это то, что человек даже в своем внутри, как мы думаем о других, особенно наших близких, это потом будет выражаться во всем, на всех наших действиях. Я даже помню, что когда мы, это было 10 лет назад, мы приехали в Германию, у моего папы было кровоизлияние в голове. И Ируйдам. И он был в больнице, и это самое был Шаббат, И моя мама пришла туда, и потом в шаббат мы поменялись, это было в Франкфурте, нужно было пересечь Майн. Майн — это река, там небольшая река, там была больница. И он уже, он как бы был, долгое время он даже не узнавал нас потом, он как бы настолько это было сильно. Но когда я пришел, и когда я с ним еще говорил, он первое, что мне говорил, хотя он уже совсем уже вообще не был, что там был сильный дождь, он говорит, а как же мама пойдет домой? Он говорил про, ну, про... Он беспокоился об этом, как бы, хотя он уже... Что человек, когда он вот, как бы, в таких ситуациях, выходит то, что внутри. Ну вот. Значит, сказано дальше, что... Что... Когда... сказано, что Шмуэль, он ухаживал, ну, как бы, он служил Всевышнему, и он был, делал это вместе с Эли. Эли Акоин, имеется в виду, что как Шмуэль заслужил того, что он служил Всевышнему, тем, что он служил Эли Акоин. Как человек, когда у него есть шанс, человек сказано в Талмуде, что человек может знать весь Талмуд, всю Тору, все наизусть, все прекрасно. Но если он, у него не было Шимуш Талмиди Хахомим, он не жил, не прислуживал вместе с учениками, ну, мудрецами, он амаорец, он ничего не знает. Знание книг это ничего ему не даст, если у него не было, как сказать, шимуш, ухаживание, прислуживание. Ну да, он использовал, что он жил, и он учился прямую от мудрецов. И это именно что продолжение, сказано, что он это делал, а сыновья Эли, сами сыновья, они это не делали, и поэтому они докатились до того, что они, ну, как бы приписываются им такой большой хилашем. Дальше мы видим, что Белиоль, да, что мы сказали, что вот это, как тут, негодные, но это что Блиаль, это Белиоль, это вне, без ерма.
Ерма.
Без управления. Без управления, без контроля. Человек, который, у него нет, как мы говорили про Шма Исраэль, да, уже часто мы упоминали, что человек должен быть, когда говорю Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, это Каббалас Ол Малху Шамайм. Я принимаю на себя ярмо Всевышнего. И что такое ярмо? Ему это что-то, что тяжело, что крепко, и что ну, как бы не дает человеку делать ни одного движения без того, чтобы он не консультируется с Торой и с Шулхан Арух и так далее. Также, что сказано, что если у человека нету учебы, у него нет тесной связи учебы и уважения к старцам, к мудрецам, то он называется эпикойрос, он еретик, он считается человеком, который у него нету хеликлемаба, у него нет части в следующем мире. Потому что вся наша месойрус, вся наша традиция, вся наша передача знания, это идет через наших мудрецов. Поэтому если у человека нет вот этого вот цепочки, он не прикрепляет себя к этой продолжению этой цепочки, тогда он теряется, и он уже не сможет быть частью еврейского народа. И даже у детей, я помню, когда я был на похоронах у Рав Шах, у него был один сын, у него была одна дочь, один сын. И его сын, он не был близок к своему отцу всю свою жизнь практически, он не был вместе с ним. И на похоронах, когда сын Рав Шах увидел, что там было около миллион человек, ну, 600 тысяч человек пришло, он плакал, и он сказал, что я не понимал вообще, кто мой отец. Вот в этот момент ему это уже, как бы, это уже было поздно, но хотя бы тогда он это понял. Это тоже, что наш траур на Свирас Оймер, на то, что сейчас, почему у нас есть такой траурный период в дни Омера, потому что у Раби Акивы было 24 тысячи учеников, и они все погибли в это время. Не только они погибли, также тысяча, это то, что было с Раби Акивой, это было 1938 лет назад, да, когда Раби Акива жил, но если мы идем немножко, как бы, ну, не так далеко, крестовые походы, это тоже было 900 лет назад, примерно 920 лет назад, это тоже было во времена Омер, и также Тах-Ветат, погромы Хмельницкого, это было тоже во времена Омера, где еврейский народ потерял огромное количество людей. Но это не просто людей. Если мы подумаем, наш траур 24 тысячи учеников Рабби Акивы. Это человек должен представить, сколько Торы мы потеряли из-за этого. Наш траур то же самое, как во время Второй мировой войны. Вот мы знаем всех наших больших раввинов, как те же Рав Шах, Рав Арон Котлер, Моше Файнштейн, Рав Яков Камнецкий и другие такие. Это люди, которые вели все еврейство после войны. Таких раввинов было в каждом маленьком городе несколько. Да? И сколько мы из них потеряли? Да? Насколько, если у нас вот осталось несколько из них, которых можно посчитать на руке, а таких были десятки, может быть, сотни. И наша грусть, наш траур, именно мы должны понять, сколько Торы было потеряно из-за того, что у нас не было, нету этих людей больше. И с чем мы это можем исправить? Тем, что человек должен работать над своим чувством и чувствовать, чтобы объединить еврейский народ, объединить себя с другими, со своей общиной, со своими близкими. Сказано, что из-за неуважения друг друга, это почему случилось с учениками Рабби Акивы. Когда Аризал был в Цфате, Аризал все свое время, которое он был вообще с Рав Хаим Витали, со своими учениками, это было около полтора года. Все, что у нас есть от Аризала, это за эти полтора года. А в конце этих полтора лет была большая магейфа, была чума, чума в Цфате, эпидемия в Цфате, и Аризал со своими учениками, они уехали из города, и они остановились в одном месте, они все жили в одном таком дворе. И ждали, пока эпидемия кончится. И так как эти все семьи были все вместе, они жили друг с другом, то начались ссоры. Жена не поладила с той женой, и эти дети, и там, и муж, и я тоже начали, и так далее. Начались ссоры. Когда это началось, Аризал собрал всех учеников, сказал, что так как у нас нет единства, через несколько короткое время он умирает. И точно, как он сказал, в точное время, когда он это сказал, он умер. Что так как все время, пока было единство, то ничего плохого не могло бы случиться. Но как только этого уже нет, то его время пришло, и его уже нельзя будет удержать больше. Он был очень молодым. Значит, то, что в наших силах, и наше это чувствовать с другими людьми, и как-то работать, чтобы у нас было больше этого единства, и сказать, что это как подготовка к Каббалату, к принятию Торы, а сказать, что еврейский народ был под горой Синай един, было у нас единство, и только этим мы заслужили, что мы могли получить Тору. Тора — это для еврейского народа, но не для индивидуальных людей. Я только что видел историю с Ари Левин, известный цадик Иерушалайма. Он шел со своими детьми по Иерусалиму, и он услышал дикие крики, ужасные крики. Это была больница, и там были душевно больные и просто больные. И огромные ужасные крики. И когда он это услышал, то обычно люди слушают, они сказали, ой, ва-во, я иду дальше. Но Рабби Левин отличался от обычных людей. Он это услышал, это его как бы очень начало беспокоить, ужасные крики одного человека. И он подошел и постучался, и вошел, и начал узнавать, что там происходит. И он начал какого-то врача и спросил, кто это кричит, что это какие-то боли. Он говорит, да, это человек, у него огромные боли, и у него нет обезболивающих, ему не дают обезболивающих. И Рабарин спросил, почему нет? Он говорит, потому что по-английски, это был английский мандат еще, было под английским правлением Израиль, Палестина. И у них были правила, что если у человека нет семьи, так как было очень ограниченное количество морфия и других обезболивающих лет, то у людей, у которых нет семьи, им не полагалось обезболивающих лекарств. А это как бы и так, им это самое не так людей о них беспокоиться, и им недолго осталось уже все. Это у них был такой, какой-то подход, такой немножко похож на арийский подход, и все, их уже можно не жалеть. И Рапарин спросил, а кто это за человек, что это за человек, как его зовут? Тот сказал, что посмотрел, это его зовут Ноев Бродский. Рапарин сказал, Ноев Бродский? Да, да, он, Новобродский, за который он выжил, говорит, да, он как раз его привезли не так давно из Европы. Но и Бродский выжил, он начал кричать, начал плясать, он побежал в магазин, купил это самое, разные фрукты и это самое, и сладкости, и прибежал, говорит, а, ну и Бродский, да, ведите меня к нему, это же наша семья. Они его привели, его начал обнимать, это самое, дал ему эти фрукты, овощи, накормил его, и сидел с ним, и беседовал. А каждый месяц он приходил к нему, навещал его, и так продолжалось много-много месяцев.
Дети спросили, да, кто
много,
это?
Много лет. А когда Рапари Левин умер, то на Шиву, на его, когда сидели Шиву, его дети, то пришел один врач из этой больницы. И если бы он не пришел, мы бы не знали об этой истории вообще. Так как о многих-многих еще историях мы не знаем. И этот врач, он сказал, что я знаю вашего отца. Он приходил каждый Рош Хойдеш, каждый начало месяца он приходил к нам. И дело в том, что я спросил, ну, как бы, был такой человек там, Новобродский, он жил пару лет еще, когда я там работал. И перед смертью Новобродский мне сказал, что, вы знаете, доктор, тот человек, который приходит ко мне, этот Рапари Левин, он не мой родственник. Я его вообще никогда не видел до этого. Никогда его не слышал, не видел. Но я жив только потому, что он приходит. Он дает мне жизнь, он приходит мне, он мне подбадривает меня, он меня вдохновляет. Я жив все эти годы, что я здесь, я только жив, потому что он меня навещает. А, и это был Рапари Левин. Это вся его жизнь. Это он, когда он не мог видеть и смотреть, он ходил в тюрьму, он ходил в больницу, он его не волновало, что это там какая-то лепра, какие-то заразные болезни. Он всю свою жизнь отдал для своих ближних. Идем дальше, что сказано, что же происходило там с сыновьями Эли, да? Значит, они хватали это мясо от карбонот, от жертвоприношения, они не могли ждать. Есть разное много объяснений, в чем это было, или потому что это показать свое рвение к мицвот. Мы знаем, что тоже, когда человек, коаним, священники не кушают это мясо, это мицва. И поэтому мы показываем, что они хотели показать свое, но мы видим, что это было неправильно. И это привело к тому, что это был безоин котшем, это было неуважение к котшем. Они думали, как лучше, и получилось наоборот. Это как Рапшон Швадон рассказывал, что когда он был на свадьбе, и он сидел, и он видит такой уважаемый человек, это самый такой, с бородой и все это самое, его сосед. Он бежит по всему залу, кричит: «Мельцар, мельцар, официант, официант, самое, вы не дали мне шницель, не дали мне шницель». И через весь зал это самое вообще стыд, позор. И он к нему подходит и говорит: Мойша, что, вы не кушали 3 дня? Что случилось? Вы бежите тут через весь этот самый все. И этот Мойша поворачивает и говорит: всюду с мицва. Это же трапеза мицва, это же свадьба, это же мицва кушать тут, это самое, это же мицва. Да. Мицва иногда есть вкусные мицва, есть другие мицва, да, это самое. Человек должен всегда себя проверять и смотреть, насколько он действительно это он делает, почему. Да? Когда человек говорит, что он кушает чолан, да, лекау чабус в честь шаббата, и он накладывает себе третью, четвертую порцию, надо себя опять же проверить, это что им движет, что нами движет, и что действительно нам... Если я потом буду лучше учиться и лучше буду хорошо все делать, тогда если я потом буду спать в 3 раза больше, чем мне нужно, тогда, наверное, нет. И также мы видим, что в Хохма Мусор сказана такая вещь, что чем человек занимается, например, врачи. Часто у врачей, они, в общем-то, весь день помогают и спасают людей. Но, к сожалению, часто у врачей, мы видим, у них атрофируется их чувствительность, их гуманность. Они могут становиться очень жестокими, очень такими нечувствительными и так далее. Потому что они, в общем-то, они занимаются тоже, они режут людей, да, они как бы, они делают там какие-то прививки и так далее, и так далее. У них многие их пилот, их действия связаны с жестокостью. Поэтому если у них нет постоянно этой каваны, этого правильных намерений, что они это делают, чтобы людям было хорошо и людям помочь, и так далее, тогда это ведет часто к тому, что они становятся сами не жестокими, нечувствительными, расчетливыми, и все такое. Они относятся к этому как к работе, даже, ну, и так как это все связано с действиями, которые сами не такие, как сказать, гуманные, да, потому что это связано с болью, тогда часто это, если у них, опять же, неправильное намерение, это может быть плохо кончится. Это как сказал один раввин, Хацкая Абрамская, говорит, что когда люди ищут какого-то врача, какого-то важного врача, который может им помочь, они это как шедух, они узнают о нем хорошо, сколько у него было его статистики, то и все это. А когда люди летят, да, на самолете, например, да, или на какой-то, ну, или в машине, водитель у них какой-то, они не проверяют так сильно, а что с водителем, а что с пилотом. Ну, в наше время, может быть, стоит уже проверять пилотов тоже. Да, но обычно, да, это самое, по статистикам все еще можно, это нет. Да. Почему? Потому что очень просто, потому что с пилотом, пилот тоже летит в самолете. Да, если что-то случится, то пилоту тоже, поэтому, да, нужно проверять его на психическое, это нормально. Но и то же самое с водителем. А врач нет, врач это самое, это, если это, все будет хорошо. Хорошо, если нет, тогда следующий пациент войдет на то самое, следующая карточка. Поэтому нужно, конечно, чтобы врач, чтобы каждый из нас, он понимал, что это не, что мы не, что это человек, что это наш, что это потрясающий шанс человеку помочь, и это действительно тогда он будет делать по-другому. Еще одна вещь, мы сказали здесь в Шмуэль, что кто это делал, это не сами бней Эли, не сами сыновья Эли это делали, а это были молодые коаним, которые там это как бы за них делали. Но все, весь грех и вся вот эта вот тяжесть его, это ложится именно на них, на бней Эли, потому что они были в этом... у них был шанс это проконтролировать, и они должны этим, как бы, их ответственность, и они, не сделав это ложится на них. Okay. Поэтому видим, насколько страшно, что когда у человека есть возможность что-то изменить в лучшую сторону, если он это хасвашалом не делает, то, опять же, это спрашивается с него.
А Эли?
Эли тоже, он потом умирает в тот же день, когда мы скоро будем учить. Насчет уважения родителей было просто показать, насколько это, что у Гера Ребе был сын, очень-очень умный сын. Позже был сам Ребе тоже. И один раз этот Гера Ребе давал шиур, давал урок. И очень-очень сложный был пилкул, очень-очень сложный урок. И в конце урока он посмотрел вокруг себя и видел, что люди не слишком выглядит, что они поняли, о чем он говорит. И он спросил, ты понял? Он говорит, нет, давай. И он поворачивается к своему сыну, который был очень молодым, но он был, считался уже очень, ну, как бы, с большим гением. Он спросил, ты тоже не понял? И он увидел, что его сын просто, ну, увел глаза в пол и ничего не ответил. И он полностью уже, ну, в расстройстве, говорит, что же так, это самое, он вышел. И когда он вернулся через 10 минут, то он видит, что его сын сидит и объясняет всем урок. Он объясняет, он проходит с начала до конца, объясняет все сложные аспекты, все, ну, с начала до конца. И после этого он спросил у своего сына, но лейбла, ну а что случилось? Я думаю, что я тоже ничего не понял. Он говорит, а он спросил, он сказал, он ответил, нет, ну, папа, если ты меня спросил, понял ли ты урок или нет, я бы сказал, что да. Но ты сказал, и ты тоже не понял. Если я бы сказал, что я да понял, я бы противоречил отцу, я не хотел противоречить тебе. Так что мы разрешаем, чтобы мы использовали это время, чтобы мы росли, чтобы мы считаем святого Омера, хотя мы ждем Матан Тора, мы ждем давания Торы. Это нужно было бы считать 49 дней осталось, 48 осталось, 47, 46, да? Почему мы считаем наоборот? 1, 2, 3, 4, 5. Потому что мы должны расти. Наш смысл, что святыми мы должны продвигаться выше и выше, должны, чтобы с каждым днем, с каждой неделей мы должны быть на какой-то другой ступени, которая выше приближает нас к Матан Тора. Боже, зачем, чтобы все в этом преуспели.